Хорошо, дорогие, у нас неделя осталась до праздника Пасхи. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете о том, что праздник Пасхи отмечается, ну, в каждом народе по-своему. Еврейская Пасха, например, была на прошлой неделе, это фактически была пасхальная неделя. Вот. Давайте сейчас просто за неделю до Пасхи вспомним о том, что происходило на основании Писания, то, что происходило в это время. И о том, на чем была сфокусирована проповедь Христа. И когда служение Христа, оно подходило к концу, ну, это как раз оставалась последняя неделя. Вот. У него были много разговоров с учениками. Он делился о том, о Божьих планах, которые Бог хочет совершить через него. Но ученики все равно до конца его не понимали. Как люди, мы вообще... Что? Мы празднуем два таких праздника больших, которые христианских. Это Рождество, это начало служения Христа, это, ну, точнее, не служение, когда Он появился в этот мир. В декабре обычно весь мир празднует, там, ну, или в январе, в начале января. Ну, и празднуем также Пасху, это время завершения Христа. То есть между этими событиями прошло, ну, как некоторые евангелисты говорят, ну, в Евангелии от Луки написано, что когда Христос начал служение, было лет ему около 30, ну, плюс-минус. Вот. Ну и кроме того, в Библии также написано, что его служение было в течение 3,5 лет. И вот Иисус служил. И всем было хорошо. Ну, не всем было, может быть, хорошо. Но ученики, которые были вокруг него, там, женщины, мужчины, которые слушали, они услаждались словом, которое говорил Иисус. Библия говорит о том, что и все наслаждались словом благодати, исходящим из уст Христа. И вот давайте Луки 22 главу, 37 стих прочитаем. Здесь Иисус начинает постепенно клонить свое служение к чему-то, к одной точке. И не всем людям это понравилось. Луки 22:37, думаю, здесь вот сзади вы видите. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне, и сему написанному и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». То есть вот такая вот ситуация. Иисус говорит все, что было написано в Ветхом Завете, эти пророчества. Ветхий Завет очень много говорит, фактически весь Ветхий Завет посвящен символизму того, что Христос однажды придет на эту землю. Однажды Он умрет за грехи человечества. И вот это вот начинает исполняться. И Иисус подчеркивает, ибо то, что о мне, приходит к концу. То есть он начинает фокусироваться, что есть определенный Божий план, который написан прежде создания мира. И это было запланировано, то, что есть, то, что должно произойти. Но, с другой стороны, ученикам было очень хорошо с Иисусом. А они вместе, ну, столько много воспоминаний, это людям служили, кормили голодных, там, 4 тысячи человек, 5 тысяч человек накормили. Потом усталость, они вместе проходили, испытания, радостные моменты, совместные беседы и учения у них были. Изумительные чудеса, которые происходили там, глухие начинали слышать, слепые начинали видеть. Ну и, конечно, что еще было? Ну, как от раввина, они получали оплеухи. Вот, где-то Иисус им не раз говорил о том, что сколько вас терпеть могу, почему вы не верите до сих пор. Вот, и выговор, некоторые ученики получали выговор от Иисуса за то, что они в чем-то где-то не верили. Но с другой стороны, Иисус с собой показал характер Бога, потому что в Ветхом Завете, когда народ служил, они понимали, есть закон определенный, но закон, я думаю, вы читали Библию, он никогда не приводит ко Христу, потому что закон показывает нашу черствость, нашу пагубность. Но именно Христос пришел тот, который исполнит этот самый закон. И вот в этом он хотел показать характер Бога, потому что Христос – это была явленная сущность Отца. И если вы помните, однажды апостолу Павлу хотелось увидеть Отца, но Иисус сказал ему, что кто видел меня, тот знает Отца. Помните, да? Увидевший меня, тот знает, увидел Отца. И Филиппу было непонятно, потому что ему вопросы возникли. «Господи, покажи нам Отца, и нам довольно, нам все на этом». Он говорит: «Филипп, сколько я с вами, и ты что, не знаешь меня?» Филипп такой почесал: «В смысле, Иисус, что ты хотел сказать?» А Иисус говорит, видевший меня, видел Отца, то потому что я собой являю Отца. То есть тот характер, который есть в Отце, он есть во мне. Поэтому я явленная сущность Отца здесь на земле. И поэтому во многом он где-то, Филипп сначала первое время не понял, но, может быть, спустя какое-то время до него, наконец, до глубины дошло. Так вот, в нашей земной жизни мы тоже иногда не всегда понимаем до конца Бога. Мы ходим в церковь годами, ну, где-то в православную, католическую, протестантскую церковь, в разных деноминациях. У Бога нет деноминации, у Бога есть люди, которые приняли Его верой и живут именно сердцем в своем сердце с Богом. Так вот, люди... На самом деле, не все далеко, глубоко познали Бога, потому что для многих людей вокруг Бог остается непонятным и очень далеким. Почему? Потому что люди близко не знают. Ну, вот я, например, могу о своем друге рассказывать, который вот живет в Москве. Я могу вам его рассказывать о нем-то целый год там. Вот, и вот он такой, такой, такой. Или об отце своем. Но за один день с моим отцом, допустим, или с моим другом, вы его узнаете больше, чем за год, чем я рассказывал. Потому что вы будете знать информацию о моем друге, а когда вы лично познакомитесь с ним, вы будете знать моего друга или моего отца. Аминь. Вот она в чем разница. Потому что когда ты лично знаешь личность, это происходит общение от личного лица, от первого лица. А когда я тебе рассказываю о ком-то, это уже получается от второго лица. Поэтому так важно в христианстве. Мы можем быть наполненными информацией о Боге. И многие люди, может быть, знают о Боге, что Он такой, такой, такой-то, но они до конца не знают Бога, и это основная проблема людей. Потому что люди иногда бывают, что... Для людей иногда Бог кажется каким-то злым. Знаете, вот он злой, мстительный законник, который так и норовит тебя, знаете, дубиной с неба пум, по голове ударить тебя за какой-то там грех, за твою провинность, если ты Богу не послушен. И вот представление у людей, такое вот чуть, знаешь, шаг влево, шаг вправо, это, знаете, расстрел. Но Бог не расстреливает, а вот ты не послушен такой. И вот шаг влево, шаг вправо, и Бог скажет, так, это что такое? А ну быстро на место встал. Вот, и Бог не такой. Но у людей, которые не знают характер Бога, вот он такой, законник. И поэтому вот эта вот проблема приходится в том, что это особенно, знаете, в православной церкви часто. Я видел, что люди такие вот, о, тебя Бог покарает, у тебя боженьки, бабушки все время пугают там. Зайдешь в храм там, знаете, раньше я заходил там, шипеть начинают там на тебя, ты такой ходишь. И знаешь, вот они какой-то страх нагоняют. И ты понимаешь, ну как бы я не хотел такого Бога знать. Вы понимаете, о чем говорю? Это вообще не то, потому что ну, это не у тебя не получается, как бы ты хочешь любить Бога, но тебе показывают какого-то тирана, которого ты просто вот, ну, чуть-чуть получше, чем Гитлер. Потому что тот вот всех людей казнил, там все вот это было. Вот, или Иван Грозный. Вот пикни, попробуй раз. Все, тебе на гильотину там голову снесли. И вот люди некоторые в своем сознании Бога такого рисуют, но Бог ведь не такой. И мы иногда можем годами, вот как люди эти бабушки ходят, или да кто угодно, они ходят в церковь иногда, вот, и они знают информацию о Боге, они эти псалмы могут наизусть там прочитать, там много всего, и они знают Библию, как фарисеи, они знали от корки до корки, это закон Моисея, они могли тебе перечислить это все, потому что у них такая обязанность была, они должны были наизусть все Писания знать. Но проблема в чем? Иисус пришел, он казался каким-то не таким. Он, да, раввин, но что-то в нем было не то. И ученики видели разницу. О, вот этот вот при ногах Гамалиила воспитывался. Ну, это как бы, знаете, в университете каком-нибудь христианском закончить. Потому что Гамалиил уважаемый был человек, который имел одно из высших богословских образований, образно говоря, в Израиле того времени. Человек уважаемый всеми, Синедрион, он почтенный старец был. Вот. И эти люди как бы понимали, что ну, они как бы при ногах Гамалиила учились, но и вот апостол Павел был такой же. Но проблема была в Павле, пока Бог не открыл ему истину, была в том, что он жил по этому закону, потому что он был такой, Бог вот в этом, я должен строго следовать по пунктикам, так, пункт, там, заповедь, там, 611, там, вот это, вот это, вот это, и вот все, я должен быть, знаете, вот, ну, как в какой-то программе религиозной, чик-чик-чик-чик, и если ты выбиваешься из этой матрицы, на тебя обрушивается гнев системы. Кто из вас матрицу смотрел? Понимаете, да? Вот, что ты выходишь из этой матрицы, и это все, на тебя начинаются гонения. На самом деле Христос показал некую любовь, и это хорошо. Говорится о, в притче о блудном сыне. И вот давайте прочитаем притчу о блудном сыне. Еще это Луки 15 глава, стихи с 11 по 32. Немножко большой текст, тем не менее, это все равно очень важно. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, рожками, точнее, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против тебя и против неба, и уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидев его, отец его сжалился и, побежав, пал к нему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил его, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое». А о том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Но мы много раз слышали проповеди о блудном сыне. Есть картина такая, которая, ну, блудный сын, может быть, видели, когда сын стоит на коленях перед отцом. Я вот не скачал с интернета, надо было скачать. Очень хорошая выразительная картина. Но вот о блудном сыне много говорилось в проповеди. Но знаете, я хочу сконцентрироваться сегодня на старшем сыне, потому что вот как иногда вот в этой ситуации Филипп говорил о том, что «покажи нам отца». Иисус говорит, «да я являю отца». Вот она в чем суть. И вот человек, который реально как бы в Иисусе видит отца, познает его характер не от кого-то, не от второго лица, а познает его лично как Бога, как в личных отношениях, тогда, знаете, у него не произойдет проблемы старшего брата. Потому что проблема старшего брата, он как бы пришел, это родной брат, братья, сестры, это родной брат, это не какой-то человек со стороны, это родной брат, который пришел, вернулся домой. И знаете, он вернулся, и вот сердце отца и сердце старшего брата, сравните. Старший брат, ну знаете, вот нельзя его ни в чем обвинить, он все выполнял, был послушен отцу, читай, был послушен Божьей воле. Он не уходил и не грешил, не пьянствовал. Он ничего не делал такого. И можно только 5 с плюсом, с большими плюсами поставить этому человеку. Ой, какой ты крутой, там. Все время здесь был, никуда не уходил. И вот эта вот самоправедность, она его надмила. Потому что он считал, ну я вот такой правильный. А пришел вот этот вот, который пропил все. Он при живом отце Он взял, он попросил у отца, он похоронил его заживо. Потому что имение разделяется и отдается только когда родители умирают. Знаете, да? Аминь. А он взял, похоронил отца заживо. Он сказал: папа, ну дай мне вот половину имения, то, что мне причитаться будет, когда ты умрешь. Ну, когда ты там умрешь же все равно. Ну, отец пошел навстречу ему. Ну, хорошо, ладно, раз так. Он ему отдал половину имения. Я не знаю, как-то он остался жить там во второй половине имения, старшего брата, может быть. Не знаю, как это было, но все дело в том, что он пошел, это, наверное, стоило очень огромных денег. И вот он гулял там с блудницами, в алкоголе, там, сигареты, все. Дорогие машины, тачки там. Красивая жизнь в гостиницах. Перелеты куда-то на Гавайи, это современным языком говоря, в шикарных гостиницах, дорогие проститутки, все, жизнь такая вот. И вот однажды приходит такой день, когда у него это все заканчивается, ну, просто спустил. Решил на работу устроиться человек, и вот на работу устроился, вроде друзья, которые раньше были, о, там, дорогой, Петя, Вася, классно, мы с тобой друзья, там в ресторане, кубки поднимают, пьют, радуются. А тут раз происходит такое, что у него деньги закончились, и он к одному такой говорит: слушай, ты мне поможешь деньгами, займи там денег, может быть, или в кредит там. И слушай, да отдыхай, да у меня некогда, у меня семья. А ты ж позавчера говорил мне, что мы с тобой друзья. Ну, понятно, мы с тобой друзья, но у меня ж семья есть. А у меня там бизнес, слушай, у меня там в бизнесе проблемы, я тебе тоже денег не могу дать. И вот эти друзья, которые так называемые, в кавычках, друзья, не оказались просто, если друг оказался вдруг, как в песне поется. И вот эта ситуация произошла, что он остался ни с чем. Ну, и тут это самое, он, что ему делать остается, он, представляете, он, можно сказать, с богатой семьи. Отец, папа у него такой хороший предприниматель, бизнесмен, имение было. И тут он приходит, короче, в ЖЭК какой-нибудь и просит: можно мне на работу устроиться? А они ему говорят: ну, он с таджиками, иди двор подметай. Ну, это я на современный язык. Или с узбеками. Он ходит вот по улице, вот с таджиками где-то собирает эти бумажки. Он помнит о своем величии. Он помнит о том, что он вообще как бы, знаете, мажор. Говорят современным языком. В таком вот, в кругу живет где-то там в Москве, в Москва-Сити, квартира там, все. А тут он вот тут собирает бумажки эти все, подметает. И ему там: эй, дорогой, да, иди сюда, ходи сюда, бумажка поднимай. И вот, и все. И вот он живет такой вот, и сам у него так сердце, такая боль такая, думает: я вот на самом деле не принадлежу к таким людям. Вот они тут не образованы, у меня как бы вроде все было. А они тут какая-нибудь тетя, какая-нибудь Лариса Ивановна говорит: ты что тут быстро сидишь? А ну быстро подмел с веником там и еще что. И вот он идет с этим веником, подметает, все это делает. И у него внутри все это скребет, он думает о том, что ну вот жизнь вообще просто в ноль, ниже плинтуса. И потом он подумает: да хватит мне, наверное, этих унижений. Потому что, ну, вот как бы это, я вот тут унижен. А у меня отец, и там где-то старший брат, если они там за рубежом в другой стране живут, ну, наверное, вернуться надо. Но я все пропил, проел, ну, что мне еще остается делать? Наверное, да я готов хоть к папе работать, рабом пойду, но только вот не здесь, вот этим заниматься. Помои где-то чистить там, мыть это все, вот эти грязные места, вот. И он просто берет, возвращается, ну, я думаю, вы понимаете, на современный язык перекладываю. Вот, и вот он возвращается, а папа его ждал, все время ждал. Потому что здесь Библия говорит о том, что и он, завидев отца, издали побежал к нему навстречу. Знаете, папа был праведный, папа не гордился, он папа был любящим. Брат, конечно, на папу вкалывал, хорошо вкалывал, но папа был любящим, он все равно ждал, всматривался в этот горизонт. Может быть, мой сын еще живой. Может быть, он вернется. Мне вообще не важно, что он там пропил и провел. Для меня важна его жизнь, чтобы он вернулся. И вот однажды этот день настал. Может быть, прошло там 5 лет, 7 лет, 10 лет, может быть. А он, папа смотрелся, и он ждал, наверное, увижу ли я его. Как однажды, знаете, Яков ждал, когда он просто своим глазам не поверил. Когда он вернулся в Египет, увидел своего сына, он заплакал. И он говорил: Господи, спасибо тебе. Потому что он похоронил его, ему одежду принесли рваную, эти братья продали его, окровавленную одежду. Он думал, что все, вот, распрощался. Я, говорит, думал, что не увижу сына. А тут Бог чудо совершил. Он уже, знаете, второй вице-премьер у фараона в Египте. И вот ситуация здесь такая же происходит. Вот, и он как бы ждал, вот появляется. И знаете, он побежал навстречу. Ему было не важно, что там с сыном, какой он, вонючий, там с бомжами жил, в тряпках, лохмотьях. Он просто прибежал, его обнял. А ему стыдно глаза смотреть, плакал, наверное. Я представляю эту картину, он просто плачет. И он говорит: папа, слушай, я прям столько зла сделал. Все твое имение пропил, у меня ничего не осталось. Ты меня хотя бы в рабы-то возьми. А он ему говорит: сын мой, ты моим сыном остался. Хоть ты и жил вот так вдали от меня, но это не значит, что я забыл тебя как сына. Он слугам своим говорит: принесите лучшую одежду, принесите перстень, принесите вот это, вот это, вот это, облеките его. И такое чудо в моей жизни, это было, я видел моих друзей, которые на 10-15 лет отступали от Бога. И они жили в таких грехах, а я вот с церкви не вылазил, вроде служил, вот, и тут смотрю, возвращаются. И я эту притчу всегда вспоминал: не хочу быть как старший сын. И я вижу, когда они вернулись в церковь, вот знаете, опущенные морально, ниже плинтуса. И они говорили: Сергей, лучше не... Можно я тебе не буду о своих грехах рассказывать за то, что я в отступлении, у меня было, потому что мне стыдно. Ты вот, говорит, святой такой, в церкви все время. Я говорю: да мне плевать, что то, что у тебя там было, давай забудем. Потому что ты все равно Божий Сын, ты остался им. Слава Богу, что ты вернулся. И вот, знаете, вот просто, когда Бог меняет твое сердце, и у тебя отношение такое, и они вернулись, и я смотрю, как Бог их реально благословил. У одного моего друга хорошая жена, замечательная. Второй ребенок вот скоро родится. Кто-то из вас с молодежки знает Вадима, кто в Москву ездил. Там Сергей там. Ну, приходится сражаться там с болезнью, но победит. Просто я вижу в том, что Бог благословляет. Потому что человек не остается посторонним для Бога, даже если человек отступил от Бога. Потому что Бог ждет до конца. И вот оно произошло, такая вот ситуация, что... Но старший брат, у него проблема была в другом. Старший брат надменный был. Он не смог: а, вот этот вот, пришел, нет, я даже не пойду и не буду здороваться с этим человеком, потому что он все спустил, отец твое. Он все пропил, проел, на этих проституток все потратил. Отец ему говорит: да пойми ты, все мое твое всегда было. Хорошо, что ты в церкви всю жизнь служишь, не отступал от моих заповедей. Это ж хорошо. Все мое твое, пойми, ты для меня не раб, ты для меня тоже сын. Просто ты все время в голову втемяшил, что ты, будучи сыном, ты мой раб. Нет, ты мой сын. То, что ты не смел взять козленка с друзьями погулять, это у тебя здесь в голове проблема, что ты недостоин взять. Потому что рабы не могут взять без разрешения, но ты сын, а ты имеешь полное право взять в моем доме все, что пожалеешь, потому что все, что пожелаешь, потому что ты мой наследник. И он попытался этому старшему сыну объяснить: ты вот такой служака, знаешь, заслужился, но ты в своем служении стал черствый, потому что ты своего родного брата даже не хочешь принять. И вот в этой ситуации оказался старший брат. И вот нам важно понимать о том, что для Христа, нам нужно принять Христа, что для нас Он стал другом. Это очень, наверное, самая большая честь для Бога быть другом. Он назвал Авраама другом, Он назвал апостолов друзьями. И понятно, что дело, когда Иисус говорил о том, что должно мне скоро вознестись, и я должен буду пострадать, но Он стал для Иисуса близким, и Иисус для учеников стал близким очень личностью. И они, понятное дело, что они не хотели Его отпускать, потому что рядом с Иисусом, с этим небесным учителем было очень хорошо всегда, в Его личном присутствии. И трудно отпустить человека от себя, если он твой друг. Но если человек просто твой знакомый, ну ты уехал там в другую страну, там в другой город, ты ему говоришь: бай-бай, до свидания, увидимся позже, ну и все. Да? Тихо тут в нашей православной церкви. Вот оно. Но когда, если это твой друг, который действительно друг, Знаешь, ты прощаешься с ним, обнимаешь его так, сяк, ты его, как иногда говорят, обнимаю, прижимаю, приподнимаю и прихлопываю. Вот. На самом деле, знаете, это такая близость, быть другом. Потому что с другом ты, что? Это просто ты с ним делишься самыми сокровенными мечтами. Ты делишься с другом своими переживаниями. Ты не будешь делиться с человеком, который не является твоим другом. А тот человек, который близок тебе, ты с ним делишься обо всем, потому что ты знаешь, что ты не получишь от этого человека удар кинжалом в спину. Он тебя не предаст. Потому что он проверенный, вы вместе с ним прошли многое. И поэтому здесь ты, можно сказать, вверяешь свою жизнь этому человеку, потому что он знает о всех твоих проблемах, минусах, грехах. Ты ему исповедуешься, слушай, у меня грех, вот я вот это что-то делаю, или вот это, я не могу справиться с этим грехом. И ты понимаешь, что он не побежит рассказывать всем и в соцсетях выставлять, о, этот брат, у него грехи вот в этом. Нет, ну так поступает не брат, так поступает просто вот невоспитанный человек. Такие вещи нельзя делать. Но когда друг, он ценит твое «я», он ценит твое достоинство, он ценит, и он любит тебя по-настоящему, потому что он никогда не предаст, потому что в любой трудный момент он придет тебе на помощь. Аминь. И это на самом деле друг. И таких друзей еще поискать надо. И в жизни обычно бывает, ну не так много друзей, есть много знакомых, но есть много, но друзей мало. Может быть, 2, 3, 4 самых близких, которым ты можешь просто доверить все. Если у тебя есть такие друзья, то цени этими друзьями, цени их, потому что это очень важно, иметь такого хорошего, близкого друга, с которым тебе иногда в жизни тяжело, кошки шкребут, но понимаешь, ты ему все это выложил, и он тебя не посчитает, о, какой ты слабак, а, ты не можешь пройти эти трудности. Ты просто слабак. Нет, он просто тебя поймет. Ты можешь ему голову на плечо положить, ты можешь поплакаться, и ты понимаешь, что этот человек не будет смеяться над тобой. Он не начнет о тебе рассказывать своей жене или там, своему мужу. Вот он человек, вот он такой. Он сохранит это в тайне, и он будет о тебе молиться в тайне. Аминь. Аминь. Вот этот вот друг, это на самом деле важно иметь таких друзей. Вот, понимаете, Иисус, он был с учениками, и вот такие вот отношения сложились между Иисусом и апостолами. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 главу, стихи 14 по 16. «И сам Иисус говорит ученикам, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя мое Он дал вам». То есть, представляете, Иисус называет нас друзьями, и Он сказал о том, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Поэтому ты, если здесь сидишь в церкви, а не где-то в миру, там пьешь пиво, там занимаешься непонятно чем, ты здесь в церкви, потому что не только в этой церкви, во многих церквях, и это очень хорошо, потому что Бог тебя назвал своим другом. Он хочет быть твоим другом. Вопрос только, хочешь ли ты быть его другом? Это уже зависит от тебя. Потому что со своей стороны Бог верный. Он останется верным для тебя, что бы ты ни делал. Ты будешь пить, пьянствовать, ты уйдешь от Бога, там, все что угодно делать, но он останется верным. Человек может не быть верным, он может предать, он может все что угодно, в своих грехах жить, там, наркоманить, пить алкоголь и так далее. Вообще, чем угодно заниматься, но Бог все равно ждет. И Бог хочет, я все равно останусь твоим другом. И ты всегда сможешь ко мне прийти. Я не скажу тебе о том, что, ах, ты такой сякой, ну, раз ты предал нашу дружбу, то я, все, я больше не твой друг, не приходи ко мне в песочницу, не бери мои игрушки. Бог не будет поступать таким образом. Бог совершенно другой. Мы иногда со своего ума человеческого начинаем думать о Боге так же, как мы в жизни поступаем, и мы думаем, что Бог такой. Нет. Бог намного выше. Бог говорит о том, что насколько небо выше земли, настолько мысли мои выше вас. То есть это Бог, Он настолько недосягаем, настолько Его любовь безгранична. Там мы живем, копошимся в каких-то наших обидах. Мы живем это как старший брат в каких-то наших законнических отношениях друг к другу. Там придешь, а вот ты не католик, и тебе там причастие не дадут из-за того, что ты не католик. Меня вот так прокатили в католической церкви. Вот. Хотя я как бы говорю, христианин, я верующий. А они не важно, ну ты не католик, все. Ты недостоин принять эту чашу. Ну и все, и развернулся, как бы. Excuse me. Ну хорошо, я как бы не обиделся, но я запомнил. Вот, хорошо. И вот поэтому, знаете, отношения с Богом – это посвящение, это привязанность, это сокровенные отношения. Это когда ты с Богом встречаешься. Вот, я знаю, что из вас нет ни одного такого, знаете, идеального человека. Ну, кроме Галины Леонидовны. Вот, только. Вот. Остальные мы все, ну, просто мы в чем-то, знаете, где-то, ну, вот, согрешаем в чем-то. Вот, мы иногда, ну, бывает разное. У меня вот, даже вот я вам показывал, вот видите, я вот грешен, вот этот телефон пострадал. Вот от этого, ну, просто вот он меня тупит, я его просто об диван шваркнул, потому что он меня реально замучил. А я потом покаялся в гневе, говорю, Господь, прости, он неправильно ударился, я мягкую спинку хотел, промазал, он попал в ручку. Вот. Ну вот произошло, ну мы все не идеальны, понятно, но вот Господь, Он такой вот. И Он хочет нам, с нами быть друзьями даже тогда, когда мы такие не идеальны, это Бог. И нам нужно, поэтому, знаете, вот когда вот сложились отношения Христа с учениками, представляете, насколько была глубокая привязанность, они настолько привыкли, они видели эту любовь Иисуса, вот каждый бы из нас точно так же привязался бы к Иисусу. Иисуса невозможно было не любить. Хотя он мог оплеухи давать иногда. Он мог наехать иногда. Он однажды наорал, когда ученики бесов пытались изгонять, а они, бесы, все время не выходили, ржали над ними. И он с горы Преображения спускается, они там спорят между собой. Он говорит, ты беса не так, ты слово не то используешь, а ученики орут, а вся толпа собралась вокруг. А ты вот не, беса не так вот изгоняешь, а надо вот так вот там, а надо еще там 7 раз Отче наш прочитать, а другие еще что-то. И вот у них спор такой, он такой, о чем спорите? Да мы вот привели сына тут бесноватого, а твои ученики вот как бы не смогли изгнать. Иисус говорит, сколько могу терпеть вас? Вы что? Я вам учу сколько раз. Где вера ваша? Они такие стоят. Ну, я бы не хотел бы в то время, я не хотел бы быть на месте учеников. Иисус проявлял иногда такое. Мог оплеуху дать, взять бич из храма, выгнать продающих. Это был такой святой гнев. Так вот, знаете, но все равно ученики его любили. Да, иногда бывает от любящего человека оплеуху получаешь, но ты понимаешь, что он прав, да? Сначала злишься, мои родители тоже говорили, мне попу драли, а потом папа мне и мама говорили, вырастешь, спасибо скажешь, никогда не скажу. А потом, знаете, они были правы, я сказал, папе и маме, спасибо. Вот, и... Вот эта ситуация произошла. И что дальше? Реакция Петра была понятна, потому что в Матфея 16 главе стихи с 21 по 23 здесь как раз раскрывается то, что произошло. Здесь 21 стиха читаем. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Не слабо тут сатаной обозвали, вот это да. Иисус, ты фильтруй базар, что ли? Ну, такого не сказал, но он просто обтекал. Потому что такое от Иисуса услышать, сатаной называть, это в какие рамки годится? Но вопрос в том, что Иисус тут говорит о Божьем плане для своей жизни. Я к чему сейчас клоню в этой проповеди? О том, что мы можем знать Иисуса, мы как бы любить Бога, но у Бога есть определенный план, который Он хочет, чтобы ты тоже в жизни исполнил. Так вот, проблема Петра была в том, что, знаете, вот он привык к отношениям с Иисусом, и он не хотел расставаться с Иисусом, потому что ему всегда, помните, на горе Преображения он сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, давай сделаем кущу, одну тебе, одну Моисею и Илии, ну и как бы мы тут прицепом тоже останемся». И вот, вот так вот как бы покайфовать, знаете. Но Бог иногда хочет, чтобы мы выходили на миссию, служили куда-то. И это иногда трудно, проповедовать Евангелие. Это приходится заставлять себя, потому что иногда ты чувствуешь дискомфорт. Вот, вот я среди вас первый человек, который не хочет Евангелие иногда проповедовать. Если вы думали о том, что «О, пастор, он, наверное, на коне, у него дар проповеди евангелиста», это ложь. Амен. Это я так, знаете, ваших священных коров убиваю. Потому что я знаю, что здесь в жизни у многих из вас эти священные коровы есть. Что, ну я не евангелист, я не призван Евангелие проповедовать. Я не буду. У меня не получается. Нет, все призваны проповедовать Евангелие. Где бы мы ни были. Потому что Бог хочет, чтобы мы свидетельствовали о жизни и смерти и воскресении Иисуса Христа. Поэтому у меня нет никакого желания выходить, чего тут по 8-му километру шататься, тут людям предлагать брошюры, они смотрят на меня, как на идиота. Ну, мы иногда ходим там, с камерой, с молодежью ходили. Вот некоторые люди принимают, а некоторые люди вообще думают, ну, как бы это, 21 век на улице, вы что, в Бога верите до сих пор? Вот. И тут просто, видите, и тут нужно понимать о том, что мы можем иногда к Иисусу относиться вот таким вот образом, привязанность, все, но есть Божий план определенный. И Петр не хотел Иисуса от себя отпускать. Но Иисус говорит: хватит тебе по-человечески думать, потому что есть воля Отца. И если воля Отца именно такова, то отойди от меня, сатана. И здесь нужно понимать о том, что сатана вообще... Это Иисус не имел в виду личность, которую называют сатаной. Потому что текст Нового Завета был написан там на древнегреческом языке, а сатана это вообще означает противник. Это тот, который противостоит. Это в отношении любого врага. Это не обязательно дьявол, вот, про которого мы там с рогами, копытами говорим. Нет, противник это тот, кто, или современным языком оппонент. Понимаете, да? Вот ты с кем-то говоришь, а он тебе спорит с тобой. И вот этот человек, кто с тобой спорит, это и сатаной можно назвать, в том плане не имеется в виду личность бывшего Люцифера или падшего ангела, а имеется в виду противник. И он ему говорит: отойди от меня, противник, который меня смущает. Поэтому здесь нужно именно правильно понимать это местописание, чтобы люди не думали, что Иисус назвал Петра сатаной. Петр не обиделся, в Библии, по крайней мере, на это не написано. Поэтому здесь важно нам во всех этих отношениях смотреть на Христа, именно правильный взгляд на Христа. Я заканчиваю уже. Потому что есть люди, которые двояко смотрят на Христа. Есть люди, которые смотрят на Христа так же, как смотрел Петр. А как Петр смотрел на Христа? Он его так любил, он не думал о Божьей воле, не думал о Божьих планах. Он просто смотрел, и многие люди смотрят на Христа с великой скорбью. Потому что знаете, что они думают? Ой, римляне, вот так его мучили, вот так он страдал, бедненький Иисусик. И они смотрят на это распятие с душевной точки зрения, и они сострадают вот этим всем пыткам, и они могут даже поплакать и сказать: о, бедный Иисусик, сколько же ты вынес за наши грехи. И они вот просто ходят в храм годами, и вот у них такая же мысль. Бедные плаксивые песни. Вот. И, но только отведут свой взор от лика Христа, они тут же возвращаются к повседневным заботам. Человек остается тем же самым, завистливым, коварным, лукавым и утопающим в своих грехах. То есть он пережил какую-то душевность, как Петр пережил однажды. «О, Иисус, да не будет этого с тобою, отойди от меня, сатана!» И тут вот люди в современное время то же самое, с таким же отношением относятся ко Христу, потому что они иногда думают: «Ну, ой, да, Иисус!» Но знаете что? Хочу сейчас вам видео показать.
Свершилось. Отец, в твои руки отдаю я дух свой.
То, что сейчас вот это вы посмотрели видео, сейчас я думаю, что вы увидели, что вот у людей, когда они видят вот это более правдоподобное истерзанное тело Христа. Так вот, разница в том, что есть люди, которые жалеют Его, но не меняются в своей жизни. Но знаете, какое правильное отношение к этому, что вы сейчас увидели? Не жалеть Его. Не жалейте Иисуса Христа. Он вообще в жалости вашей не нуждается. Знаете, в чем нуждается? Когда я помню, смотрел первый раз «Страсти Христова», посмотрел, было тяжело смотреть на все это. Я первый раз такой фильм видел, когда он правдоподобный, потому что я верю, что именно так и было. Он истерзан, не так, как рисуют. На картинках там пару царапин и все. Куски мяса вырывали вот эти бичи. Но здесь просто, знаете что, я когда сидел, первый раз смотрел, это был кинотеатр Киргизия, тогда в Москве, вот я сидел, у меня слезы наворачивались, но я... У меня жалости не было ко Христу. У меня была благодарность к Богу. Я просто Ему говорил: Господи, спасибо. Просто спасибо Тебе за то, что Ты это сделал. Потому что я знаю и я понимаю о том, что если бы не эта Твоя смерть, если бы не то, что Ты сделал, Господь, Ты меня просто избавил от нищеты, от греха, от проклятий. Ты избавил меня от всего этого. Просто все, что поднимается в моем сердце, когда я смотрю на это видео, когда я вспоминаю о жертве Христа, у меня нет ни капли сожаления о том, что Он сделал, потому что я не жалею Иисуса. Еще раз повторю, Он не нуждается в нашей жалости. Есть много душевных людей, как и Петр. Однажды: Господи, да не будет этого с Тобой. Будет, потому что это написано в Слове, чтобы Иисус взял на кресте наши грехи. И поэтому не нужно жить в душевных переживаниях и жалеть о том, что Его терзали так. Это был совершенно оправданный и предварительно написанный Божий план. Библия говорит об Иисусе Христе, что Он агнец, закланный от создания мира. Поэтому это был Божий план, когда на земле еще ни одного человека не было, когда Адам и Ева еще в грех не впали. Бог уже тогда заклал Иисуса Христа, потому что Бог решил: я создам Адама и Еву, но они впадут в грех. И потом на землю придет грехопадение и проклятие. Но Бог определил в том, чтобы у меня есть для них решение. Бог мог бы дьявола уничтожить в одну секунду в своей силе, но Бог решил показать свою любовь именно в том, что нет, я не буду использовать чрезмерно свою власть, потому что это было бы слишком легкое решение, и вся вселенная бы потом сказала: ну, Бог правильно, против тебя никто противостоять не может. Ты же всемогущий. Бог сказал: я не пойду нечестным путем. Я покажу вам свою любовь, что я тот, который могу пожертвовать за грешное человечество, которое меня предало, которое от меня отвернулось. Я отдам за них своего сына. И вот в этом, когда мы смотрим, в этой картине, когда мы вспоминаем о том, что Иисус сделал в нашей жизни, вот тогда мы не должны жалеть Иисуса, потому что когда ты благодаришь в своем сердце Бога, что Он сделал, тогда в твоем сердце пробуждается вера. Ты становишься на колени и плачешь перед Богом. Это неделя перед Пасхой, это как раз хорошая возможность для того, чтобы ты встал перед Богом, не жалел, как люди, знаете, в храм придет, поплачут и все. И потом их жизнь не меняется, они идут, снова грешат. Нет, это когда ты плачешь: Господь, спасибо Тебе, дорогой Боже, за каждый день жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты умер. Спасибо Тебе за этот план, за то, что Ты просто удостоил меня однажды спасти, что я в церковь хожу. И не живу в этом мире греха. И потом с этой же позиции ты начинаешь, не стараешься быть как старший сын, добиваясь: о, аллилуйя, я христианин. Ты начинаешь молиться за людей, которые вокруг, блудных. Отступники, которые раньше в церковь ходили. Может быть, еще ни разу не были, но ты начинаешь с этой позиции молиться за них, потому что: Господи, спаси их, чтобы и они узнали истину, как однажды узнал я. Библии написано о том, что все в руках Бога, Бог может это сделать. И поэтому последний стих, на самом деле, все вот это Евангелие, о чем мы знаем, это замысел Творца из Ветхого Завета, потому что в этом Ветхом Завете Бог показал свое сердце. Это стих Иезекииль 33:11, где он говорит: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Вот, это место в Ветхом Завете, это не в Новом Завете, это в Ветхом Завете Бог в этом показывает свою любовь, Бог показывает, что мы Ему нужны. И независимо, какие грехи человек делает, здесь он обращается к Израилю, в Новом Завете он обращается ко всему миру через это. Он говорит о том, что «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от путей своих и был жив». Вот это, вот в этом есть сердце Бога. Поэтому призываю вас, дорогие, перед Пасхой у нас есть, как она называется сейчас, ну, в некоторых, она называется «Страстная седмица» или «Страстная неделя» в православии. В католичестве это отмечают. Пусть это будет особенное время благодарности Богу за все, что Он есть. Благодарите Бога за детей, а если у вас нет детей, просто благодарите за то, что у вас есть кровь над головой. Да, у тебя, может быть, машина не очень супер, как у нас с Борисом. Такие поржавелые. Но знаете, некоторые люди говорят, ну, я как бы на своей машине, когда где пасторы приезжают, я куда-нибудь в сторонку за угол машину ставлю, чтобы никто из пасторов не видел, на какой машине езжу. Ну, так как-то, знаете, все на современных машинах приезжают, на колесницах, как говорят старым языком. А я тут как бы на банке. Ну, но я все равно, Господу, Господь, спасибо тебе за это. Аллилуйя. Слава Богу, не пешком хожу. Вот. И, может быть, знаете, есть люди, у которых нет рук, у которых нет ног, у которых глаз нету, ушей нет, они глухие. А у меня все есть. Глаза, уши, руки, ноги есть. И слава Богу, пусть у меня нет ничего, многого чего, у других каких-то людей нету. Да и ладно, ничего страшного. Зато у меня есть другое, за что я могу благодарить Бога. Поэтому здесь важно, чтобы мы научились быть благодарными не за то, что чего у нас нету, роптать, а благодарить Бога за то, что у нас есть. И тогда это откроет двери для Божьих благословений. Потому что народ Израиля все время роптал. Это не то, этого нет. Не будем поступать как народ Израиля, а будем людьми благодарными. Поэтому призываю, пусть это день, неделя вся, пусть будет наполнена благодарностью Богу за то, что Он сделал для каждого из нас. Аминь. 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 Слава Богу, дорогие, это то, чем я сегодня хотел поделиться.